14:05, программа «Особое мнение», в студии Вячеслав Дегтярников, Сергей Слободин за звукорежиссерским пультом, у нас со своим особым мнением журналист Варвара Кальпиди. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Приближается большой благотворительный фестиваль, вот он буквально со дня на день стартует, и, насколько я понимаю, ваши, предваряя фестиваль, вы проводили такую целую серию встреч, Варвара Владиславовна, да? Вот на одной из них я присутствовал. Это было достаточно интересно. И вот в связи с этим благотворительным фестивалем хотелось бы поговорить и о самом фестивале, и о благотворительности в Перми, вообще об истории благотворительности в Перми.
Ну, в общем-то, у меня как раз такая идея и возникла, когда я узнала о том, что задуман такой фестиваль. Автор идеи Лиана Шайх, она пригласила меня на пресс-конференцию, и там из уст одного из депутатов, которые тоже были приглашены, прозвучала такая фраза: «Смотрите фильмы Кальпиди, и вам все будет ясно про благотворительность». Я несколько удивилась, потому что, так сказать, откровенно я не подчеркивала никогда на эту тему, но хотя, конечно, в фильмах об истории Перми она звучала. И тут у меня родился проект, ничего с собой поделать не могу, проекты рождаются, их всегда очень много, а проект — это значит, есть идея, есть сверхзадача, есть команда, и вот все это срослось, и мы проводим эти интеллектуальные встречи. Это, как кто-то мне подсказал, это такой довольно известный формат, «Печа-куча» называется, то есть когда несколько человек на одну тему или на разные темы, но как-то между собой пересекающиеся, делают презентации, рассказывают о своих розысках, о своих изысканиях, в частности, вот по этой теме. Угу. И мы провели уже 3 таких встречи. А, в принципе, они новаторские, потому что мы, помимо того, что проводим их в интеллектуальном клубе «Правила», еще они транслируются в интернете, онлайн-трансляции, они раскручиваются, кстати сказать, уже по 60 человек примерно смотрят даже в эфире. Вот.
Ну, то, чтобы нашим слушателям было понятно, на самом деле это очень много даже для телевидения. Это только кажется, что телевидение смотрит там 1 000 000 человек. На самом-то деле просмотр одной программы телевизионной — это не всегда, естественно, 1 000 000. И для Перми аудитория в 60 человек — это достаточно большая аудитория.
Ну, я благодарю, значит, этот раскрученный портал Magic Scope, который позволяет вот нам выдавать в эфир одновременно и параллельно с самим происходящим в зале интеллектуального клуба «Правила». И как бы так сложилось, что все темы, которые выбраны, ну, я бы не сказала, что для обсуждения, потому что обсуждения там как такового нет. Это просто рассуждение на тему о благотворительности. Они сложилось так, что они поделены у меня, оказались в проекте. То есть, если первая встреча была посвящена предпринимательству, и там мы показывали фильм. Фильм всегда служит как бы эпиграфом и задает тему разговора. Вот, мы показывали фильмы о том, как предприниматели занимались благотворительностью в Перми, и вторая тема была посвящена тому, как пермяки во все времена любили свой театр. Вот в эту среду мы говорили на тему «Именитые люди и память о них», то есть мы как раз хотели показать, что люди, совершившие благие дела, совершавшие их постоянно, они остаются в памяти, и мы, на самом деле, и своим творчеством, и вот подобными мероприятиями, и публикациями, книгами, фильмами, мы, в общем-то, ее продляем, эту память, сохраняем ее.
Угу. А, вот давайте начнем с первого пункта – предпринимательства. Предпринимательство, вот одна моя знакомая, она, в общем-то, достаточно интересная, она тоже занимается предпринимательством, она говорит, что такое предприниматель? Это человек, который постоянно что-то предпринимает, то есть который не сидит на месте, который не может плыть по течению, он должен как-то вот плыть в своей лодке и сам вот это как бы создает это движение.
Ну, это так и есть, конечно. Это, кстати, отлично разъяснено в одном из моих фильмов, извините за саморекламу. Как раз предпринимателя от бизнесмена именно это отличает, что он постоянно заводит какие-то новые темы, заводит какие-то новые предприятия. У них там по 7, по 15 штук. Они не могут жить спокойно, они чувствуют конъюнктуру, они чувствуют желание развиваться. Вот в то время как бизнесмен, как правило, в одной лодке плывет, и там, и его цель другая, его цель аккумулировать финансовые средства.
Ну, наживо, грубо говоря.
Наживо, грубо говоря, да. Вот. В то время как предприниматель, слово, к сожалению, совершенно забытое за 74 или сколько там лет советской власти, но вот сейчас оно постепенно выкапывается из тех наслоений, которые существуют, и на самом деле очень трудно его отмыть. Так получается, потому что практически 80% населения думают, что предприниматель – это жулик или спекулянт. Это совершенно не так, я в этом уверена. Предпринимательство, и мы видим примеры из истории, может быть, они на самом деле восхитительны, потому что, собственно, все наши купцы были предпринимателями. Те самые купцы, памяти которых и в Перми, и во всей Пермской губернии, то есть и в Пермском крае, до сих пор сохранена. И почему благотворительность? Это был даже не то чтобы образ жизни, это было правило этикета. То есть на самом деле это настолько было жизнью их, ну, вот даже на каком-то простом бытовом примере, где могли познакомиться там юноши с девушкой, угу. там, скажем, да? Да на благотворительном балу. В одном из моих фильмов «Улицы города Перми», например, мы восстановили чуть-чуть обряд и ритуал собирания праздника белого цветка, когда собирались пожертвования, да?
Это, значит, для наших слушателей, чтобы было понятно, была такая пермская традиция. Барышни цепляли флаг с пиджака и мужчины белый цветок и собирали деньги на лечение туберкулезных больных.
Да, ну вот на самом деле не только пермская традиция, это вообще благотворительностью первыми начали заниматься члены императорской семьи, вот, потом это вошло, я не побоюсь этого слова, в моду, вот, и на самом деле цель...
В хорошем слое понимание это слово.
Ну, мода – это нормально, это оно вообще нейтральное, это слово мода, вот, то есть, да, это была мода. И приятно ведь то, что наши предприниматели, которые участвовали в благотворительности, они ведь наверняка не без тщеславия в этом участвовали. Но каково это было тщеславие? Какого рода? То есть они же не хвастались друг перед другом, сколько я нахапал из бюджета. Они же между собой как бы гордились тем, кто больше дал в городской бюджет. Вообще-то...
Соревновались-то немножко.
Да,
кто не больше вложил в город.
Не без этого. И этих примеров очень много. И именно поэтому мне захотелось в преддверии благотворительного фестиваля об этом рассказать, потому что я вот потом уже подумала действительно, а почему у меня так это все, ну, как бы сложилось. А именно потому что у меня, по-моему, уже высвечивается такая суперсверхзадача моей личной, моего личного какого-то пространства, это именно свести концы с концами. На самом деле я имею в виду свести вот в такой, наконец-то, замкнувшийся круг историю Перми дореволюционной и историю наш сегодняшний мир, нашу сегодняшнюю реальность. Потому что, мне кажется, когда... эта цепь замкнется, пойдет ток. И, наконец, мы заживем, в общем, той жизнью, которая будет творить благо.
То есть вы считаете, произошел какой-то разрыв?
Разрыв, да. Ну, это, по-моему, очевидно, что, ну, вот даже занимаясь историей благотворительности в подготовке к этим мероприятиям, могу сказать, что, скажем, в Перми существовало 48 благотворительных обществ, да? Сейчас их, я думаю, и десятка не наберется. Пермь была городом с населением в 300 тысяч человек до революции. Сейчас у нас, сами знаете, миллион, да? Вот. Всего сейчас в современной России 300 благотворительных организаций. Причем, ну, мы знаем, конечно, просто единичные какие-то случаи. Как правило, это организации, которые возглавляют люди с именем. То есть все знают имя Чулпан Хаматовой и вот Гоша Куценко. Там почти все они имеют по благотворительному какому-то обществу, организации, и искренне в этом участвуют. Могу в этом не сомневаться и вам не советую. Вот. В то время как в России, в той же Перми, этим занимались, как правило, супруги губернаторов, каких-то именитых, как мы говорим, людей. Вот. И в частности, тоже в одном из моих фильмов, правда, во время этих своих встреч я его не показываю, есть там потрясающая история, она там в жанре художественной реконструкции воспроизведена. Жены губернаторов сами встречались с найденными на улице беспризорными детьми, с каждым из них беседовали и каждому помогали финансово за счет средств, которые они аккумулировали в своих тоже благотворительных обществах и организациях. Вот. И более того, что тоже очень важно и удивительно. То есть они не просто давали денег, они дальше продолжали следить за судьбой вот этих подростков, детей, которых они нашли на улице. Они осматривали их и беседовали с ними. Ну, просто это удивительно. И вот насколько, эти все
насколько
вещи.
Я помню, следили не только за детьми, допустим, когда они вырастали, и там достаточно рано эти шли уже на работу, следили и за работодателями, и в случае, если работодатель был, так скажем, некорректен в своем поведении, его достаточно жестко наказывали. Это делалось публично в городе?
Да, и в Перми, кстати, известен такой случай о том, как один человек покончил жизнь самоубийством из-за того, что он растратил, а точнее проиграл там, в карты, в рулетку сумму, которая была выдана ему на опекунство. Причем опекунство было над племянниками знаменитого художника, тоже уже там из Перми, Верещагина. И он в подвале Мариинского банка покончил с собой. Вот такой случай, он витал. Вот об этих легендах, в общем-то, частично мы упоминаем в фильме, частично рассказывают приглашенные гости.
Угу. Как публика воспринимает все это? Есть ли вот обратная реакция? Вы почувствовали наверняка ведь эту реакцию на своих встречах?
Ну, я могу сказать, что я делюсь именно своим эмоциональным состоянием, а во всех фильмах есть вот этот вот месседж, как сейчас говорится, о том, смотрите, какие потрясающие были поступки. Я стараюсь сама ничего не говорить там и не призывать участвовать в благотворительности, хотя примеры того же Ивана Филипповича Любимова, который в голодные годы собрал там несколько десятков подвод своих собственных средств, на свои собственные средства он купил там зерно и другие продукты, которые он вывез в отдаленные там села северные нашей обширной Пермской губернии, вот, и более того, никто его не просил, но он сам сопровождал эти подводы, этот караван-подвод, и в результате простудился, в общем-то, да, и в результате-то и умер. Это был отец всеми более известного нашего почетного гражданина Ивана Ивановича Любимова. Вот. То есть меня в свое время, когда мы этим начали заниматься, это было потрясло, и я думаю, что также потрясены и зрители. Вот только это я могу сказать. Хотя даже вот по той реакции, которую мы имели, скажем, во время предыдущей нашей встречи, где вы присутствовали, когда показывался фильм «Архиерейский сад», где опубликован был впервые список захоронений архиерейского кладбища. В общем, я чувствую, что людей это уже не трогает, потому что они устали знать, что это существует, что на кладбище стоит зоопарк, что это, в общем-то, чудовищно. Но, мне кажется, никто до сих пор не понимает, что с этим делать.
Мы сейчас прервемся на небольшую рекламу. Насколько я вижу, Сергей Слободин не подсказывает, что сейчас у нас будет небольшой перерыв, а затем вернемся в эту студию и продолжим.
Особое мнение.
14 часов 22 минуты. Продолжается программа «Особое мнение». Сегодня у нас с особым мнением пермский журналист Варвара Кальпиди. Вот мы говорили с вами до перерыва про ваш, на мой взгляд, уникальный, интереснейший фильм «Архиерейский сад», который, наверное, вот впервые достаточно остро поставил вот эту проблему того, что все-таки архиерейское кладбище превращено в зверинец. И когда-то попросили меня, конечно, это ваше особое мнение, но я не могу тут не высказать, попросили меня написать особую точку зрения на «Эхо». И вот мне показалось, что, вот, знаете, наверное, бы эта история двинулась гораздо быстрее, если бы каждый из чиновников, от которых зависит перенесение зоопарка, зверинца, какое-либо другое место, либо его ликвидация, если уж не можете животных содержать, наверное, бы вам сдвинулось, если бы каждый из этих чиновников представил себя все-таки вот на месте тех именитых людей, которые были похоронены на этом кладбище. Вот так проходит время, приходят его родственники на кладбище, ну, предположим, какой-нибудь...
Ну, так, как в фильме и показано, собственно.
Сети-менеджера, да, какого-нибудь, да. Вот, я не называю фамилии, а на его, значит, могиле сидит макака. Я думаю, что, вот, наверное, вот быстрее бы все это сдвинулось, если бы каждый из них просто представил себя и понял, что, вот, ну, наверное, не совсем будет уютно его родственникам, когда к ним придут на погост, а там макака или какой-нибудь, не знаю, дикобраз бродит. Наверное, бы было все гораздо быстрее и проще. Они не осваивались бы в который раз деньги на непонятно какие проекты того же самого зоопарка.
Ну, я, конечно, могу присоединиться, хотя за вот это время даже моя боль по отношению к этому кладбищу притупилась, потому что, ну, читая там опросы, я вижу, что 17,5% жителей Перми говорят, что им все равно, а там 40% говорит, что хорошо бы, чтобы было возрождено кладбище. В общем, никто из этой ситуации выйти красиво. Не нашлось красивого выхода из этой ситуации, на мой взгляд. Хотя я повторяю в очередной раз, что фильм снят в 2002 году, сейчас 2016. В 2002 году впервые встал вопрос о переносе зоосады. Вот, до этого люди даже не знали этого. Просто не знали того, что здесь находится архиерейское кладбище, то есть кладбище именитых людей. То есть тех людей, которые сделали для этого города очень многое, остались в памяти, совершили не только благородные и благовидные поступки, и не только для нашего города. Вот, поэтому...
Ну, вот вы говорили о разрыве, который существует, когда вы сказали, что вот надо соединить вот эти два конца, и, может быть, наконец-то пойдет ток. Что-то произошел какой-то разрыв цепочки. Угу. Я, насколько понимаю, разрыв цепочки не только в какой-то жизни людей. Ну вот, опять-таки, пример. Педагогический тот же университет среди историков проводил опрос студентов-историков. В каком колене вы знаете вашу семью? И сейчас, к сожалению, у нас люди дальше третьего колена часто вообще не уходят. То есть это получается... Значит, я, папа, мама и бабушка, дедушка. Про бабушек и про дедушек, кто редко знает уже. Это же точно разрыв.
Ну, я, в общем, взяла за тему своих вечеров и наше сегодняшнее выступление, оно все-таки истории благотворительности посвящено. И те, кто жил в советское время, знают, что это понятие, как и понятие милосердия, у нас в словарях не значилось. Ну, то есть в словарях оно присутствовало, в обыденной жизни оно отсутствовало. Хотя, повторяю, если в России это было образом жизни, поскольку была исключена из обихода вся прежняя жизнь, заменена на некую другую, то и в этом вопросе тоже была произведена подмена понятий. Вот. На самом деле...
Перевертыш произошел.
Да. Ну, об этом тоже в одном из моих фильмов говорится, что вот те же Грибушины, которые построили серопитательный дом в Кунгуре, которые занимались благотворительностью, не скрывали этого и прописывали в своих завещаниях то, как нужно обходиться с детьми, выпущенными из серопитательного дома в течение 100 лет, вот, они там, значит, были обвинены в том, что благодаря им на улицах оказались беспризорные дети. Вот с этого перевертыша все началось. Однако потребность все-таки существовала. Не проявлять как-то свои чувства, этого не было. Ведь благотворительность, и об этом во время фестиваля благотворительного тоже на круглом столе будет идти речь, вот, это ведь и перераспределение средств тоже, да? Поэтому благотворительностью в советское время занимались следующим образом. Были общества Красного Креста и Полумесяца, которому мы с зарплаты отстегивали определенную, очень небольшую, скромную сумму.
Но зато всей страной.
Но зато всей страной. Также было и с обществом охраны памятников и некоторыми другими организациями. Деньги обезличивались. И вот что заметила я сейчас. Когда я приглашала людей участвовать в моих конкретных вот в этих вечерах, то есть оказать не то чтобы благотворительную помощь, я сказала, что тот, значит, те, условно говоря, товары, которые, это книги, как правило, или что-то другое, вы будете там представлять, и если они там будут проданы во время аукционов или просто распродаж, они пойдут на благотворительность. На что люди, предприниматели, авторы произведений, которых я просила поучаствовать, они спрашивали очень конкретно, а на какую благотворительность? То есть людям хочется помогать конкретно. И у них такая возможность во время этого благотворительного фестиваля будет. Потому что это адресная помощь, и эти общества, которые там участвуют, а это 4 благотворительных организации, среди них всем известный Дед Морозим и всем известная Берегиня, действительно печатает, скажем, расходы, которые несет, и деньги, которые собраны на конкретную помощь конкретным людям.
Ну, то есть деньги будут расписаны, по крайней мере, будет четко ясно и понятно всем, какая копейка пошла куда.
Да, и вот в этом, наверное, отличие от советского периода, хотя я не хочу его так уж сильно, значит, очернять, потому что зато на всех, там, на многих, во всяком случае, домах, и я еще помню эти надписи, было написано «Человек человеку, друг, товарищ и брат». И на самом деле это очень важно, потому что ты, если ты не друг человеку, своему там соседу, я не знаю, там еще кому-то, да, то ты, наверное, уже и не наш человек. И это тоже было важно.
Сейчас федеральные новости. Давайте послушаем, что происходит в стране и в мире, затем вернемся в эту студию и продолжим.
Особое мнение.
14 часов 34 минуты, продолжается программа «Особое мнение». И вот пока шли федеральные новости, мы тут решили запустить маленький опрос. Вопрос такой будет к вам, уважаемые слушатели. Сталкивались ли вы когда-либо с проявлениями благотворительности, которые вас потрясли? Именно вот, то есть вот вас, вот та благотворительность, которая впечатление, да, на вас произвело, яркое впечатление. Если да, то ваш телефон 207-05-15, если нет, 207-05-25. Давайте начнем наше голосование. Итак, 207-05-15, если вы сталкивались с проявлениями благотворительности, которые вас заинтересовали, потрясли, ну, тронули какие-то струны вашей души, то тогда ваш телефон 207-05-15, если вот никогда вы не встречали никаких проявлений благотворительности, вообще вас благотворительность не трогает, 207-05-25. Пока есть один телефонный звонок и один голос, ну, а потом расскажем. И сразу интересный был голос.
Рома.
Нет, тут не важно кто, важно, что, в какую он номинацию попал. Вот мы говорили о памяти исторической, мы говорили об именитых людях. Вот на том же вечере, на котором я присутствовал, вы говорили о том, что само понятие «именитые люди», оно родилось на территории нынешнего Пермского края. Вот именно как понятие. Если вот давайте расширим.
Ну да, историю. Просто для меня самой, между прочим, показ фильмов, которые созданы в 2000-е годы, вот, они это являются своего рода мониторинг. То есть что произошло, что изменилось, изменилось ли что-то. Вот, скажем, на примере «Доктора Граля» мы видим, что изменилось многое. Учреждена медаль, больница названа его именем, существует памятник, к нему приносят люди
Кстати,
цветы.
Кстати, построены народные средства.
Да, построен. Это был первый пример, вообще первый, боюсь, может быть, даже будет и единственным. Ну, после этого еще Александру Попову был построен памятник, тоже, в общем-то, подвижниками этого дела. Поэтому для меня это мониторинг. Что изменилось в этой ситуации? И я попросила городской администрации приготовить такую небольшую справку, что же у нас происходит в этом отношении. То есть как восстанавливается и как сохраняются имена известных пермяков. И на самом деле за это время, за время, которое работает именно эта администрация, было получено 72 заявки. Я, кстати, вот здесь вот, можно сказать, возьму на себя труд поработать немножко за пермских журналистов, потому что члены комиссии по топонимике жалуются на то, что никто не освещает их деятельность и не разбирается в том, что же происходит. На самом деле интересно. Вот, например, было такое предложение о переименовании улицы Акулова в улицу Мешкова. С этим предложением обратился Пермский государственный университет.
Я просто напомнить нашим слушателям, кто такой Акулов. Я думаю, что немногие это вообще и помнят.
Ну да, и вот
Степан
таких имен
Акулов
пока что много.
Сдал город Пермь, так-то.
Сдал город Пермь им же ненавистным колчаковцам. Поэтому без единого выстрела Колчак вошел и на полгода установил здесь свою власть.
Ушел отсюда с богатым обозом. Да. Так-то вот затем присвоил себе, в общем-то, именно присвоил себе право называть себя спасителем Перми. Долго тут представлял, что он тут главный герой.
Вот. Ну, в общем-то,
умер от очень позорной болезни, ну, даже называть не буду.
Нужно сказать, что, в общем-то, как бы сдал он город Пермь по причине
трусости.
Пьянства. То он был просто пьян, об этом знают все историки. Ну, в общем, не в этом дело. Главное, что жители этого микрорайона и предприятия, которые там находятся, они, в общем-то, отозвали эту
инициативу.
Да, они выступили резко против в связи с тем, что одному из предприятий пришлось бы менять лицензию, потому что адреса-то нужно менять, соответственно, покупать новую лицензию на производство какой-то там продукции. Дальше было желание установить памятник Ермаку, оно, по-моему, почило в Туне, да? А Пермское землячество обратилось с пожеланием установить памятник роду Строгановых, но на сегодняшний момент пройден первый этап, то есть согласована идея, что нужен такой памятник, да, однако не предоставлены документы на второй этап, а именно нет, не существует эскизов. А дальше. Интересно, что произошло. Очень настойчиво просят жители Мотовильхи переименовать улицы Розалии Землячки, Исаака и Иван-Цити в улицу хоть кого. Только бы убрать эти имена с карты. На самом деле в микрорайоне Ива-2, это новый микрорайон, но там вот Мотовильха выступила с такой замечательной инициативой и вернула исторические названия, которые были в Мотовильхе, существовали в Мотовильхе до революции. То есть эти улицы вернулись, это улица Ильинская, там еще ряд других, Богородская, Моравинская, Томиловская, Потаповская. То есть если они будут вас вызывать вопросы, знайте, что так назывались улицы древней старинной Мотовильхи.
Знаете, вот. Меня очень потряс в этом плане профессор Чагин, который рассказал, в том числе в эфирях это было, который рассказал, что есть один город в Пермском крае, который вернул, вот, кстати, с вот этой по потерянной памяти, вернул все улицы до единой. Сейчас там нет ни одной.
Чердынь.
Чердынь.
Да, я знаю это.
Вот это как раз купеческий город.
Да,
и вот
да.
Там, это, видимо, эта память, вот эта смычка, она произошла.
Да, эти небольшие города, действительно, они до такой степени повязаны со своими предшественниками, с людьми, которые, собственно, сделали и города, и земля вокруг на них благоустроены, что они по-другому просто и не могут жить. Они так, в общем-то, даже в советское время продолжали жить. Ну и самые казусные истории я приведу в пример, что поступило предложение о переименовании города Пермь в город Пермь-Великая и о возвращении городу наименование Молотов.
Ну, то есть, интересно вообще, кому это в голову пришло? Ну, Молотов,
некоторые...
Мы с вами вспоминаем, Варвара Владиславовна, что когда мы снимали фильм про Коноплёва, как раз вот там тоже мы снимали вот эту табличку Молотов и возвращали фактически в кадре название Пермь. И тогда мы же вот столкнулись с очень интересным моментом, что жители Молотова себя молотовчанами не называли, да, называли себя пермяками.
Это так, да. Вот. Ну, на что к объяснению по топонимике на два последних предложения о переименовании города, она сказала, что это не ее полномочия, это уже федерация должна решать. Ну, в общем, кое-что делается, аллея доблести и славы пополняется новыми именами. Вот последние заявы как раз переименование сквера на углу Ленина и Горького в сквер имени купцов Грибушиных. Вот, и появился на карте... Он уже появился, но пока еще никак не реализован. Сквер имени Любимого. Это около авиационного техникума.
Угу. У нас идет голосование. Напоминаю, мы спрашиваем вас, уважаемые слушатели, сталкивались ли вы с проявлениями благотворительности, которые вас потрясла, которые задела какие-то струны вашей души? Если да, то 207-05-15, если нет, 207-05-25. Пожалуйста, голосуйте. Значит, если вы сталкивались с проявлением благотворительности, которое вас хоть как-то задело, то 207-05-15, если нет, 207-05-25. Голосование идет. И на самом-то деле вот хотелось бы понять, не понять, наверное, уже у нас остается не так много времени, неправильно сформулировал, хотелось бы немножко поговорить о самом фестивале, когда он будет, что будет на этом фестивале и куда собираются средства.
Ну, со своей стороны могу сказать, что во всем этом названии мне больше понравилось слово «большой благотворительный фестиваль». Я подчеркну, что такого мероприятия, такого масштаба не было не только в Перми, но и во всей стране пока.
В современной России имеется в виду.
Проводиться он будет с 7 по 17 апреля. В нем задействовано очень много творческих сил. И будет много и конференций, круглых столов, но и очень много таких мероприятий, которые можно считать развлекательными. В них участвуют несколько пермских театров, в частности, театр оперы и балета, театр-театр, театр кукол. И в рамках фестиваля будет у нас и гость из-за рубежа. Это фестиваль-матч. Он здесь будет проездом из Екатеринбурга в Кёльн. Но это будет интереснейшая вещь, которая, я думаю, у пермяков возбудит воспоминания о белых ночах, потому что это современное искусство, и много чего будет представлено. В частности, вот слепой концерт, который состоится в кинотеатре «Премьер», синтез импровизационной музыки и мелодикламации. Будет дискуссионная площадка «Жизнь без границ», будет мода для людей с ограничениями возможностей, выставки «Я вижу мир», фотовыставки наших художников. Основной базой будет торговый центр «Спешилов», кстати, там будут и в режиме нон-стоп показаны тоже фильмы о Перми, то есть те фильмы, которые были созданы когда-то и рассказывают, в том числе и о благотворительности.
Мы подведем, значит, итоги нашего голосования. Вы знаете, Варвара Владиславовна, к сожалению, вот итоги-то нас не радуют. 75% наших слушателей никогда не сталкивались с примерами благотворительности, которые как бы, хотя бы как-то задели какие-то струны их души. 25% сталкивались. Но это уже радует. На самом-то деле, даже по своей жизни я знаю, что я вот видел, как работает благотворительность. Вот когда мы собирали деньги всем миром на фильм, который сняли по Трифоновязку, сейчас идет озвучка, и работают художники над мультипликацией, но там эти огромную помощь оказали именно прихожане Юрской церкви, Юрской иконы Божьей Матери. Они внесли самый большой вклад. Их никто не просил, но они внесли. То есть я не ожидал даже от них этого всего.
Ну, когда, мне кажется, когда, во-первых, про этот фестиваль, к сожалению, очень мало известно, и люди даже, наверное, не понимают, с какой целью он создан. А он создан именно с целью сбора средств. У нас так получается, что на первом месте среди благотворительных организаций в стране стоит экология, а на втором месте вот как раз вещи, связанные со здоровьем людей, и поэтому именно на эти цели будут направлены средства, и уже, кстати, они успешно собраны, более 1 000 000 рублей.
На этом мы завершаем наш эфир, и так немножко затянули. Сейчас Сергей Штерн расскажет нам о том, что происходит у нас в городе и в крае. Оставайтесь на 91.2 FM.